«Смотрим» представляет подкаст «Радиомаяк». Другие учителя.
Вот так, на полных парах мы подходим к последнему получасу нашей программы. Знаете, в биографии Инстаграма нашей сегодняшней героини написано, что она помогает научиться быстро ориентироваться в незнакомых задачах и не паниковать. Мне кажется, что это как раз про предыдущий получас, когда у нас был импровизационный экспромт, полностью построен на нашем с вами общении, и мне кажется, что он получился очень хорошим, потому что вот эта вот тема отцовства и участия мужчин в воспитании, она настолько сильно задевает нас всех, мне кажется, что у каждого есть своя история про это. И прежде чем мы перейдем к нашему, к теме нашего сегодняшнего эфира, я зачитаю письмо от Софьи из Карачаево-Черкесской республики, которая написала нам следующее. «Здравствуйте. Муж понимание женской доли перенял от деда, который во всем помогал бабушке, жене своей. А отец мужа высмеивает и даже агрессивно относится к помощи мужчинам, женщине. Мы вместе выкупали новорожденную дочь, и мне муж помогал во всем. Я вижу, что он делает это искренне, а свекор аж бесился, что что-то как баба говорил. Даже пришлось съехать от них, живем отдельно. Мне повезло с супругом. Софья Черкесск». А вот это как раз к разговору о разнице в поколениях, в восприятии мужественности и так далее. Мне кажется, что это очень важный момент, что мы в рамках нашей программы стараемся как-то говорить о том, что какие-то нормы другие, не те, которые мы знаем, не те, которые приняты были, может быть, у предыдущих поколений, а мы говорим о том, что, что что-то нормально. Вот эта вот нормальность, подтверждение собственной нормальности, мне кажется, иногда это очень важный момент. Вот, а переходим мы, к, как я пообещал, к рациональности и достижению целей. И знаете, когда я вот был в Швеции в школе Кунскапсколан, всегда тяжело это название произносить, особенно под конец эфира, так вот, в этой школе учителя считают, что время педагогики в традиционном смысле, оно уже прошло, потому что, ну, все учителя как будто должны уже быть немножко коучами. Вот я сейчас произношу это слово и вот внутренне содрогаюсь, но тем не менее, то есть ты разделяешь весь учебный процесс на некоторые части, на некоторые главы и ставишь себе понятные точки, такие референсные. То есть достигаешь чего-то, пошел дальше. Достигнул чего-то, пошел дальше. И мне кажется, что это важный момент, когда, который отсутствует в нашем обучении, который происходит у нас, страшно подумать, 10 лет. 10 лет у нас, кроме вот оценок в школе, кроме каких-то вот таких промежуточных вещей, по сути дела, нет зафиксированных моментов, когда мы можем сказать, да, мы это сделали. То есть мы ради оценки это делаем, но не ради того, чтобы понять, что мы это сделали, не ради того, чтобы мы достигли каких-то целей. И, наверное, когда мы говорим про индивидуальный маршрут каждого ученика, это немножко про это. Это про то, чтобы понять, когда ты достигаешь каких-то целей, и понять, для чего тебе цели эти нужны были. В том числе об этом мы поговорим с нашей сегодняшней гостьей, девушкой по имени Пион Медведева. Пион, добрый вечер, привет.
Привет.
Я вспомнил, что мы с тобой перешли на «ты» прямо перед эфиром. Скажи мне, пожалуйста, вот насколько я помню, у тебя есть такая вот, ну не то что программа, а понятная модель достижения вот, цели через рациональность. Давай об этом поговорим, о том, что это такое все-таки.
Ну да, основная идея в том, что в целом люди работают так, они живут свою жизнь, и при этом они постоянно замечают, что вокруг есть какие-то вещи, которые не совсем устраивают. И это просто какое-то очень базовое свойство человеческого мозга, выделять какие-то штуковины, которые не до конца нравятся. Слишком холодно, чешется нога, хочу узнать, как сделать вот это, хочу вот сюда прийти отсюда. Я нахожусь здесь, хочу находиться там. Ну, вот какие-то мелкие вещи, да, или вещи покрупнее. И люди постоянно живут в каком-то таком зудящем чувстве, что нужно куда-то двигаться и чего-то хотят сделать.
Да, это вечное чувство, что ты упускаешь, да, такое.
Ну, оно как бы нормальное, если оно не слишком сильно давит, да. И это такое чувство неудовлетворенности, его можно вытащить, осознать, зафреймить его аккуратно, то есть оградить какими-то рамками, сказать, что это теперь будет называться проблема. Ну, не в каком-то плохом смысле, да, что это именно плохо.
Так.
А просто сказать, что это мы назовем это проблема, потому что это какая-то неудовлетворенность. И мы наметим место этой проблемы в окружающем мире, решим, как мы хотим с этим обращаться, и дальше найдем способ эту неудовлетворенность каким-то образом превратить в удовлетворенность. То есть, когда мы понимаем ясно и осознанно, что вот сейчас холодно, то мы же можем с этим очень разными способами справиться на самом деле. Мы можем пойти одеться, а можем окно закрыть.
Да.
И если мы об этом не успели подумать, то мы выбираем какое-то первое попавшееся решение. А если мы об этом успели подумать, то мы выбираем наилучшее решение, да?
Угу.
И вот идея в том, чтобы, ну, как бы успеть об этом подумать, то есть, ну, как бы остановиться и подумать об этом. И выбирать наилучшее решение, а не первое попавшееся.
Ага,
ну, то есть... да, образовательные траектории, то вот о чем ты говоришь,
так.
Они могут, и хорошо бы, если бы они строились по принципу того, что ребята учатся как бы не просто чему-то, а они учатся...
Для чего-то?
В том числе, они учатся, да, для чего-то. Они учатся выбирать какие-то хорошие решения тех задач, которые перед ними стоят в образовательном процессе.
То есть это, грубо говоря, немножко про вопрос, зачем мне это, да? То есть вот я пришел для чего-то на урок, но для чего-то же он мне нужен. Не для того, чтобы получить там 4 или 5 в дневнике, а для чего-то, для того, чтобы как-то в моей жизни он должен быть приспособлен, как-то он мне поможет.
Именно так, да, как это вписано вообще в окружающий мир, как это вписано в мою жизнь, если я ребенок. Потому что, ну да, я выучил как бы вот это какое-то знание, я это запомнил, даже если я там прилежный ученик, но и чего? И как это будет вписано дальше, ну, в мою жизнь? На какой скелет это, ну, натянется?
А можем мы с тобой поговорить прямо на каких-то конкретных примерах, как это можно применить? Ну, грубо говоря, если сейчас представишь, нас слушает, например, родитель какого-то ребенка, который учится в школе, и прям, скажем, запрос про то, что я не понимаю, зачем я это учу, очень частый. Очень часто я слышу это от детей, и, кстати, не менее часто я слышу это от родителей, которые стесняются, мне об этом рассказывают. А вот как немножко... применить этот подход так, чтобы твоя учеба, то, что ты получаешь в школе, как-то немножко было применимо к реальной жизни?
Ну, хорошо, да, вот можно. Я думаю, что первый самый прием, который здесь стоит использовать, это всегда ставить какое-то знание, которое... Ну, мы же не будем, да, сейчас революционерами и пытаться прямо сейчас изменить, да, всю систему школьного образования.
Конечно, конечно.
Мы, да, ну, в смысле, мы, конечно, может быть, и будем, но, может быть, не прямо сейчас. Но
после программы,
думаю,
естественно, да.
Да-да-да, после, вот через полчасика. А, давайте там с какого-то простого приема начнем, да? А, приходит ребенок, приносит знание какое-то, да, какую-то единицу знания. Я сегодня выучил вот это, химию какую-нибудь, и говорит, я не знаю, зачем мне это. И первое, что мы можем сделать, самое простое, это поставить это в контекст. То есть мы можем взять это как черный ящик, взять как будто бы... Мы не смотрим, что там внутри, а посмотреть, как оно вписано в окружающие отношения в мире.
Так.
Поставить это в какой-то контекст. Посмотреть, где в мире это встречается. Посмотреть, где в мире это, на что в мире это может быть похоже, где в мире это может быть использовано, и поприводить для него и для себя примеры.
Угу. То есть, грубо говоря, если математика, ты принес 2 по математике, ты садишься и разбираешь, для чего тебе эта математика потребуется в жизни, так?
Да, и на самом деле тут важна какая-то, мне кажется, в первую очередь со стороны родителя, на самом деле, такая вот честность. Потому что если сам родитель не может найти, зачем ему это нужно, то он не может определить и не может убедить ребенка, что ребенку это нужно.
Согласен.
И в первую очередь, да, ну как бы родителю нужно понять, зачем может быть нужна эта математика.
Да, и главное не врать в этом вопросе, о том, что ты потом еще меня вспомнишь, потому что она тебе потребуется везде. Так, хорошо, зафиксировали, дальше.
И существует, чем более абстрактная наука изучается, тем больше приятных бонусов существует от ее изучения. Мы можем ее ставить прямым образом в контекст. То есть мы можем, если ребенок выучил операцию сложения, то мы можем говорить, ты сможешь в магазине считать денежки. Ты сможешь складывать предметы в кучки и знать, сколько их там, да? Ну, вот какие-то обычные вещи. И тут вроде не возникает вопрос.
Да, у меня... Я сейчас на секунду тебя прерву. Просто у меня знакомый математик очень любит говорить о том, что ты не будешь брать лишних кредитов на себя, потому что будешь знать, как посчитать их.
Да,
так.
Вот в том числе. Но это уже как-то гораздо более сложная математика. Вот. Но когда начинаются более абстрактные вещи... то в том числе появляются такие приятные бонусы, как ты научишься соотносить между собой паттерны, например. И вот такую вещь кажется довольно сложно, но при этом очень полезно донести ребенку. Что это значит? Давай объясню на соседнем примере, не на математике,
давай.
Вот на каком-то примере, который, наверное, будет более иллюстративным.
Давай, я замер в ожидании, давай.
Да, существуют какие-то, ну там, условно, сказки, киношки, литература художественная. В ней персонажи ведут себя каким-то образом, и нам все время непонятно, почему они так тупят. Мы думаем, ну что ж ты вот так себя ведешь, надо же было вот так, и тогда бы было нормально. И мы можем взять их поведение и выделить из него какие-то черты, которые нам кажутся тупежом, а мы бы сделали нормально. И потом перенести на свою жизнь и на своей жизни в похожих ситуациях не тупить, а делать нормально. И вот это вот какой-то очень простой пример переноса паттернов, да, с улучшением. Когда мы говорим, например, про математику, конечно, перенос паттернов существенно более такой абстрактный и сложный, но принцип один и тот же. Мы берем какую-то структуру и видим где-то в мире похожую структуру. И вот этот вот перенос паттернов как раз позволяет нам ориентироваться в незнакомых ситуациях. Потому что мы в незнакомой ситуации распознаем что-то знакомое. Математика в этом смысле невероятно полезна, потому что она позволяет замечать большой спектр разных паттернов.
Я слежу и переношу на свое травмированное математикой детство.
Вот, то есть можно начать... Вот это обучение переносу паттернов с простых штук, типа почитать сказку, обсудить, где персонаж затупил, а как бы ты сделал лучше, а закончить абстрактными науками, логикой, математикой и так далее. И это на самом деле один и тот же скилл.
На этом месте я тебя прерву, потому что у нас сейчас будет выход на рекламу, и мы обязательно продолжим сразу после перерыва и поговорим еще о том, как, может быть, даже возможно разделить обучающий процесс на важные точки, референсные, как я их называю.
Другая школа. Другие учителя.
Другие учителя, мы говорим с Пион Медведевой о том, как важна рациональность и контекст в достижении цели. И я, знаете, об этом, пока вот слушал Пион, размышлял о том, как важно еще здесь действительно внутренняя мотивация, потому что я часто, когда гуляю по парку рядом с домом, я слышу, как отцы, и родители в целом отчитывают детей бедных, что два получил, ну давай старайся, давай лучше работай, ты должен получить, чтобы у тебя не было в четверти двоек и троек. И вы знаете, вот мне кажется, я вот сейчас прямо ко всем родителям обращаюсь, пожалуйста, вот просто вот если вы знаете, что ваш ребенок получил два, это хороший сигнал для того, чтобы разобраться, для чего ему это нужно, может быть, вообще ему не нужно это. Или понять, что, может быть, такая стартовая точка для того, чтобы с ребенком как-то пройти некий путь, потому что, ну, не бывает двоек просто потому, что ты принципиально не хочешь учить. И более того, ну, это просто, знаете, я вот произношу это какой-то такой клише, что даже стыдно об этом говорить, но если ты заставляешь себя что-то учить, потому что учителю это нужно, или это нужно родителям, ничего хорошего из этого не выйдет. Вы максимум, что добьетесь, это просто отвращение к предмету. А еще бывает такое, что, возможно, там было где-то какое-то маленькое зерно того, что это будет будущей профессией ребенка, но посредством того, что у него отбили охоту, вы сделали самое страшное, что может быть. Мы все сделали, давайте не будем никого камни кидать, мы все сделали самое страшное, мы научили ребенка ненавидеть то, что он мог бы полюбить. Или то, что он любил, например, это еще хуже. Вот. Но это такое было лирическое отступление, потому что иногда бывает...
Его творческий режим оказался заблокирован тем, что он туда вложил слишком много сфокусированного усилия.
Абсолютно,
такое
да. Да, это страшно, потому что, мне кажется, потом ты оглядываешься назад и понимаешь, что мог бы стать архитектором или кем-то еще, но просто потому что тебя вовремя не заметили или еще хуже забили это, ты все, уже больше этого не любишь. Но возвращаемся мы к достижениям цели. Пион, я хочу спросить одну вещь. Вот я упомянул про школу Кунскапскован и о том, что вот я впервые в Швеции задумывался, как важно вот эти вот точки вместе с преподавателем действительно отмечать моменты, когда у тебя что-то получается, ты что-то сделал, и весь процесс, он как-то понятным образом разделен. Ведь у нас же все-таки в школе единственный разделитель — это четверти, вот эти вот, которые как-то проходят перед тобой, а вот в целом ты, в общем, внутри программы плывешь, не очень понимая, как ты вот чего-то достиг, что ты уже знаешь, кроме того, что ты выучил перед экзаменом и забыл на следующий день. Вот насколько можно, такой немножко философский вопрос, мне кажется, получился, насколько нашу программу школьную, на твой взгляд, можно привести к такому знаменателю, когда ты вот делишь ее на какие-то части?
Вообще, если строить обучение по тем действиям, которые ребенок учится совершать, а это кажется наилучшим вариантом, То есть, ну, мы же учимся для того, чтобы что-то научиться делать по-другому. Как мы можем проверять знания? Потому что поведение изменилось. И это единственный признак того, что знание получено на самом деле, оно усвоено. Пусть поведение – это решение задач, пусть оно выражается поведением письмом, например, на бумаге, да, но это все равно поведение. То есть вот если ребенок научился что-то делать по-другому, мы можем знать, что он действительно научился. Если он ничего по-другому не делает, а просто, ну, вот что-то происходит, мы ему что-то рассказали в одну сторону, а обратной связи не получили от ребенка, он ничего по-другому делает, то мы ничего не знаем о том, научился ли он. Mm-hmm. Соответственно, вот это первая часть мысли. Да, вторая часть мысли, что если ребенок действительно что-то делает по-другому, то, кажется, процесс деятельности, он действительно может иметь вот такой итеративный проектный характер. Мы действительно можем отслеживать кусочки этого проектного цикла и ставить к нему вот такие вот точечки контроля, где мы видим, что здесь он сделал вот эту часть того большого куска, который мы хотели бы, чтобы он в итоге сделал. Угу. И здесь вот он сделал уже побольше кусочек. Здесь мы видим, что он сделал уже совсем большой кусок. И мы должны делить это не потому, что мы, как бы, не на выходе из нас это разделять, да? Не то, что мы ему передали, а как бы на входе в него. То есть что он, или там, на выходе из него. То есть что он сделал в итоге, потому что мы ему дали. Кажется, это гораздо более продуктивный подход в том смысле, что мы меряем именно то, что мы хотим видеть, а не то, что, ну, а не какой-то просто кое-как связанный показатель, который вовсе не обязательно измеряет то, что нам нужно. То есть мне такой подход близок.
Да, и плюс, мне кажется, важную сказала вещь, которую важно здесь не потерять и зафиксировать, что вот нужна эта самая обратная связь, потому что я помню, как я с директором школы одной разговаривал, и мы обсуждали, что вот оценки, отметки часто превращаются в инструмент манипуляции, что их бы хорошо бы отменить, и очень многие школы пытаются это сделать, но вместе с тем ты понимаешь сразу же, что нужна же какая-то обратная связь, потому что именно она тебя формирует, она помогает тебе как-то вот улучшить себя, стать лучше, чем ты был вчера, грубо говоря.
Да, но обратная связь выражается не в том, что кто-то поставил ребенку за частоту написания там... Короче, кажется, что отметки ставятся не всегда ровно за то, что мы хотим измерять по результатам обучения. Вот в этом проблема, а вовсе не в самих отметках.
Согласен с тобой, согласен. И, слушай, у нас осталось с тобой 2 минуты, поэтому я предлагаю в рамках нашей программы, мы часто такое делаем, когда накидываем некоторые советы, такие точечные даем штрихи, может быть, на основе того, что мы уже с тобой сегодня обсудили, некоторые советы родителям по части того, чтобы вот это общение между тем, между стартовым вопросом, что ты получил, не знаю, кем ты хочешь быть, вот между этими 2 полюсами было наполненное какое-то общение, чтобы оно было более продуктивным. Давай пару вот таких штрихов накидаем.
Мне кажется, что самое важное, что родитель может делать для ребенка во время его обучения, это очень длинный там тернистый путь, да, это давать ощущение того, что проблемы, которые встречаются и в обучении, и как бы в содержании обучения, да, в процессе жизни, что все они решаемы, что у всех у них есть какое-то решение. И что его можно найти, если подумать. И вот об этом решении можно думать, его можно решать, искать совместно с родителями, совместно со сверстниками, совместно с учителями. И вот этот опыт удачного, успешного решения проблем – это, по сути, все, что нужно для того, чтобы развиваться. Потому что, ну, одну проблему решил, уже мотивирован следующую решать. Еще одну проблему решил, уже мотивация еще в 3 раза больше. И ребенок растет типа сильным, умным и так далее. А если опыта позитивного решения проблем нет, то вот там начинается приуныние некоторое.
Это точно. Спасибо тебе большое, спасибо за советы, за то, что ты так это рассказала. У нас в гостях, сегодняшним нашим гостем была Пион Медведева, и мы говорили о том, как важно... Да много чего мы уже сегодня обсудили, но вот для меня лично важный момент, вот эти вот самые референсные точки, которые ты отмечаешь, и то, что он опять же называл Монашвили восхождением. Он говорил о том, почему опасна красная ручка в тетрадках, потому что ты таким образом фиксируешься на ошибках, а если ты говоришь про то, что получилось, ты даешь ребенку восхождение, а не спотыкание.
Да, позитивный опыт.
Спасибо большое. С вами был Александр Мурашов. Услышим друг друга на следующей неделе, как всегда.
Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.